Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие, здравствуйте, в эфире «Отличная семья», с вами я, Татьяна Ваганова, и, как всегда, мы будем стараться делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Сегодня мы продолжаем наш эфир «Как стать приемным родителем», у нас будет вторая часть вместе с нашим замечательным спикером, писателем, приемным родителем Дианой Машковой. Диана, дорогая, привет!
Танечка, привет! Здравствуйте, слушатели наши уважаемые!
Да, дорогие, спасибо вам также за ваши вопросы, ваши комментарии, которые были в прошлом эфире, и именно исходя из вашего запроса мы решили, что нам нужно продолжать, и мы делаем вторую часть, потому что действительно тема достаточно серьезная, как стать приемным родителем, много вопросов, много каких-то моментов, которые пугают, останавливают, и вот действительно ли это сигналы к тому, чтобы оставить и выйти из этой истории, или все-таки ее нужно продолжать? Вот об этом будем сегодня говорить. Еще раз скажу, пожалуйста, пишите ваши вопросы, ваши комментарии, потому что у нас всего 50 минут эфирного времени, и они проходят очень быстро. Кстати, кто не смотрел первую часть, вы можете это сделать, пожалуйста. Либо, если вам нравится слушать аудиоверсии, это можно сделать на сайте Теос Медиа, выбрать раздел передачи, найти «Отличную семью» и архив к вашему пользованию, пожалуйста. Не забывайте про соцсети. В Фейсбуке группа «Отличная семья вместе против сиротства». Вы там можете посмотреть эфир. А вот ВКонтакте группа «Формула семьи». И там тоже наши передачи размещены. Поэтому, пожалуйста, смотрите, слушайте, пишите, давайте обратную связь. В общем, мы для этого здесь и находимся. Для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ну, давайте начнем, наверное, вот с того, я немножко суммировала, чтобы нам время наше сэкономить. Был как бы не просто вопрос, а некий такой комментарий. Я думаю, что как раз вот с него мы и начнем. Комментарий о том, что люди, которые были кровными родителями, особенно многодетные, считают, что опыта вот кровного родительства достаточно для того, чтобы спокойно войти в приемное родительство. Вот скажи, пожалуйста, согласна ты с этим или есть какие-то комментарии?
Тань, ну опыт кровного родительства, он же тоже очень разный. Возможно, где-то есть люди, которые прошли через самые различные ситуации в своей семье и сталкивались и с тяжелыми заболеваниями ребенка, и с последствиями психологических травм, и с ситуациями, когда ребенок вследствие, вот я не знаю, то что тогда должно было быть, может быть, первый год жизни был разлучен в силу болезни мамы или болезни самого ребенка. И тогда, конечно, в семье фактически все то же самое возникает, потому что есть нарушение привязанности, потому что есть последствия детских психологических травм. Наверное, такие семьи уже на своем опыте прошли немало. Но когда мы говорим о семье, ну, скажем так, такой нормотипической, вот скажем такое слово непонятное, где ребенка ждали, хотели, где ребенка с первого дня любили, и у ребенка нет просто поводов и оснований скатываться в какие-то очень тяжелые состояния, начиная от депрессивных, заканчивая отклонениями в психическом здоровье. И тогда, ну, откуда бы этому опыту взяться? Тогда есть убеждение у родителей, что просто надо любить, и любовь совсем справится. Любить надо обязательно. Это вообще с чего все начинается. Начало жизни, начало любых отношений, тем более детско-родительских. Но в приемстве есть еще пункт 2 и 3. 2 – это обладать знаниями об особенностях детей, которые были в системе, пережили депривацию и травмы. И 3 – уметь действовать не только как мама или папа, но и как терапевт для своего ребенка. Уметь создавать в семье терапевтическую среду и понимать, куда же обращаться за помощью. То есть наши постоянные спутники, я бы сказала, психологи, которые очень помогают. И порой многим семьям, не только там в нашей практике, в личной это есть, приходится и с психиатрами, например, сталкиваться. Ну, я уж не говорю о других медицинских работниках, врачах и так далее. И даже ребенок, у которого со здоровьем все прекрасно, да, никаких сложных психических отклонений нет и не может быть, но тем не менее все равно последствия разлучения с кровной семьей и жизни в детском доме дадут очень интересные особенности поведения, отношений, и не все дети, которые этот опыт в жизни имели, умеют выстраивать отношения. Скорее, они боятся этих отношений, боятся близости, и много-много всего внутри накоплено. Вот о боязни, например, мне кажется, очень хорошо рассказала Сания Испергенова, выпускница детского дома. Есть книга «Я Сания. История сироты». Я Сане помогала писать, но это полностью ее история. И почему вот ребенок не шел на контакт вообще ни с какими взрослыми, там очень хорошо объясняется. И вам может встретиться такой ребенок, и вы не будете знать, как же к нему подступиться. Для этого нужны уже вот специальные подготовки.
Слушай, ну вот сейчас ты выделила несколько моментов, а если мы поговорим именно про коммуникацию, потому что она очень часто проседает вообще у нас в обществе и в культуре семьи, ну, трудно людям общаться друг с другом, это вообще трудно, это целое искусство, но у нас в силу разных обстоятельств сложившихся, я имею в виду именно в России, это особый тоже пункт, общение, коммуникация. Вот на что обратить внимание родителям, если они хотят стать приемными? То есть что нужно вырабатывать, чему учиться во взаимодействии?
Ой, Тань, ну сейчас это мы 50 минут, нам точно не хватит. У нас вот обо всем об этом 30 встреч с психологами, с нами, да, курс осознанного
родителя. Да, у нас более задачи такие, видишь, сложные, да, жесткий таймер.
Да, то есть жесткий таймер, но ставятся настолько глобальные вопросы. Если в одно слово это все запаковать, то это отношения. Если мы идем в приемное родительство, хорошо бы нам успеть привыкнуть к мысли, что отношения в жизни важнее всего. Никакой там аттестат, никакое высшее образование, никакие видимые успехи, ну, просто не сравнятся с отношениями. Почему? Потому что отношения, привязанность дают устойчивость. И дают здоровье ребенку для того, чтобы дальше вот вперед идти, двигаться, развиваться. Поэтому надо посмотреть, да, а что для меня важнее, как у меня отношения с ребенком складываются, и что я тогда готов ради этого делать. Или для меня важнее, чтобы он там как флаг был, которым я буду гордиться, который будет учиться на пятерке, я это себе заранее придумал, который поступит в вуз и так далее, и так далее. Вот во втором случае лучше подождать и в приемное родительство пока не входить, потому что наши требования и наши ожидания большие – это стресс для детей, и ну, большая часть не может справиться с этим стрессом, и мы все понимаем, что когда ребенок находится в некомфортном состоянии, его плохое поведение будет только ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. А мы будем думать, да что ж такое, я же сделал доброе дело, я же знал, как я хочу, почему ничего не получается. Потому что вот это вот важнейшее про отношения куда-то пропало, а осталось только про достижения, про успехи, про оценки и что-то еще. Это и с кровными-то детьми очень опасное поле, когда ждут многого. Но в приемстве это, ну, просто уже заведомо, я бы сказала, минное поле, если родитель идет с такими установками. Поэтому отношения прежде всего. А дальше можно самостоятельно. У нас, опять же, повторюсь, на сайте раздел «Библиотека», там очень важные книги для родителей. У Юли Гиппенрейтер прекрасно описано, как вообще взаимодействовать.
Да, Юлия Борисовна не поклон низкий. Да, она абсолютно. Одна из первых начала эту тему продвигать.
В России,
у нас в России, да.
И про я-сообщение, про активное слушание, и про 5 шагов действия вот в конфликте, как выходить. Дальше есть и зарубежные книги тоже, которые хорошо помогают. Бестселлер «Общаться с ребенком как?» Это, естественно, Юлия Борисовна.
Юлия Борисовна, да.
А там «Как говорить, чтобы дети слушали» и «Как слушать, чтобы дети говорили». Есть часть специально для подростков, «Как говорить, чтобы подростки слушали» и «Как слушать, чтобы подростки говорили». Конечно же, Людмила Петрановская, наш материал «Отечественный» с нашими примерами и так далее. Да и наше пособие, книга-тренажер «Азбука счастливой семьи» тоже абсолютно 30 уроков про это. Можно учиться самостоятельно, можно развиваться, если есть желание. Если самим трудно, ну, понятно, что другие есть способы. Слушать побольше, да, специалистов, какие-то лекции, вебинары. Многое дадут в школе приемных родителей, если это хорошая школа, конечно, да, и там серьезно относятся к вопросу подготовки. Ну и сейчас уже нет недостатка в информации, как там 10-15 лет назад, когда вот мы лично только в эту тему пытались погрузиться, сейчас все доступно, нужно только поискать. Если поискать сложно, ну, напишите мне в социальных сетях, да, и я прям подскажу, где чего хорошего есть.
Слушай, ну давай вот мы воспользуемся вот нашими привилегиями в эфире, и ты нам еще раз скажешь, чтобы спокойно там люди не дергались, а знали уже, где они могут купить вашу замечательную книгу «Тренажер», потому что это действительно круто.
Это хороший инструмент, его можно купить просто в книжном магазине, в онлайн-книжном, вбивать имя автора, название книги, и вам варианты придут. Да, там «Лабиринт»,
автор Диана Машкова?
И команда авторов. Ну, и достаточно автора. Диана Машкова, «Азбука счастливой семьи», и будут все варианты. Можно поддержать нашу организацию «Азбука семьи» и на сайте для себя заказать книгу за пожертвование, тогда мы по почте с автографом пришлем, это вот будет двойная польза и вам, и нам возможность помогать семьям, которые не в состоянии себе, да, ну, купить, например, эту книгу. Тогда мы сделаем так, чтобы она до них бесплатно дошла.
Да, и вообще я приглашаю просто зайти на сайт «Азбука семьи» и посмотреть, что там есть полезного, а полезного там очень много, как мы уже сказали, да, и библиотека, и всякие семинары, и какие-то мероприятия, которые вы проводите вместе с прекрасными специалистами, все это можно посмотреть и быть в курсе. Так что, дорогие, пожалуйста, пользуйтесь, это хороший ресурс. И, кстати, вот если мы говорим о навыках, какие навыки нужно приобретать приемным родителям, я думаю, что вот навык уметь пользоваться ресурсами, это очень важно, увидеть их, пользоваться, делать запрос, говорить о помощи, принимать эту помощь, потому что это кажется, что так легко, а вот практика жизни показывает.
Правда, нелегко, и как ты говоришь, общение у нас в стране – это непростое такое, такая задача непростая. И обращение за помощью тоже. Мы как-то почему-то привыкли, что, ой, если я попрошу о помощи, наверное, я слабый. Так нет, все наоборот. Если я иду за помощью, ищу помощь, значит, я мудрый и сильный, потому что я ради своих детей, да, ради своей семьи готов развиваться, двигаться вперед и искать для себя, как ты правильно говоришь, ресурсы. Это, правда, очень важный навык.
Хорошо, дорогие, давайте вот будем отвечать на вопросы, которые были у нас еще в предыдущем эфире, потому что я людей предупредила, что они получат ответы на свои вопросы. И, пожалуйста, пишите нам. Тема наша сегодня – «Как стать приемным родителем?». Опять же, все, что вас интересует, ваши страхи, фобии, сомнения, пишите, потому что сейчас мы можем их развеять, ну или во всяком случае как-то к этому прикоснуться. Опять же скажу, пишите, если не успеем ответить в передаче, то ответим позже. Итак, вот вопрос был от Анастасии, от Юлии, в принципе, одинаковые, поэтому я их объединила. Это как подготовить родного ребенка к появлению приемного? Я понимаю, что это вопрос тоже на тему даже не одного эфира, но опять же, да, мы работаем в нашем режиме, можно несколько каких-то моментов, чтобы народ сориентировать. Вот что же сделать?
Анастасия, Юля, спасибо огромное, да. Потому что это очень важно, думать о своей семье, о своих близких, когда мы хотим принять ребенка. Ну, понятно, что помочь, понятно, что пополнить семью. Но в этот момент, если мы забываем о тех, кто уже с нами рядом, можно наломать дров. Поэтому как только вы поняли с супругом сначала, да, то есть решение принимают в любом случае мама и папа в семье. Ни бабушки, ни дедушки, ни тети, ни дяди, ни дети большие, маленькие ключевого решения принять не могут, потому что главные в семье мама и папа, семья ими построена, и решение все равно за ними. Мы не советуемся с детьми рожать нам еще ребенка или не рожать, да? Но мудрые родители, как только они приняли это решение, принять или рожать, начинают готовить того ребенка, который уже есть, или тех детей, которые уже есть. То есть тут не обязательно ждать, пока вы в ШПР пойдете. И уж тем более не обязательно ждать, когда вы встретите ребенка, которого захотите принять в семью. Вот только установились в мысли, уже нужно разговоры с кровными детьми начинать и наблюдать за их реакцией. У нас в семье первый разговор с дочкой был, когда ей 6 лет, только еще было 6 лет, а приняли мы, когда ей было 14. То есть, представляете, какой большой промежуток времени мы разговаривали вообще об этом. И первый разговор был о том, что вот есть детские дома. Она говорит, а что это такое? Я говорю, ну вот тогда она в детский сад ходила. Я говорю, ну это похоже как детский сад. Только родители оттуда детей вечером не забирают. И на выходные тоже не забирают. И у детей нет родителей. И для нее это такой шок был. Она подумала немножко и сказала, давай всех заберем, и тогда пришлось уже от обратного, что мы не можем, что это безответственно, вот если мы будем готовиться, то мы одному, наверное, сможем ребенку помочь. Поговорите вообще о том, что есть детские дома, есть дети, у которых нет родителей. Ребенку легко себя поставить на место другого ребенка и почувствовать, насколько это неправильно. То есть у них сразу чувство неправильности возникает, что мир так не должен быть устроен. Каждому ребенку полагается своя мама, свой папа. И вот это вот начало разговора. Если боитесь травмировать, то, ну, мне кажется, это вопрос подачи. Ну, если не начинать с каких-то ужасов и кошмаров, а просто совершенно нейтрально об этом поговорить, ну, мир так устроен, тут никакой не может быть травмы, и ошибочно не разговаривать с детьми о сложных вещах, которые есть в мире. Это даже относится к смерти там, и так далее. В 4 годика уже дети начинают интересоваться, поэтому можно говорить об этом и наблюдать, а как ребенок отреагировал. Если он закрылся и не готов об этом говорить, значит, мы пока эту тему отставляем и возвращаемся через какое-то время. А если он, например, как наша дочь, наоборот, сразу хочет вот в эту тему погрузиться, тоже немножечко нужно приостановить. То есть эти разговоры, ну, точно не на один и не на 2 дня. И хорошо, если у вас есть 1-2 в запасе, и ребенок успеет с этой мыслью сжиться. Сложнее, когда все прошли ШПР, ничего не говорили, нашли ребенка, вот 2 недели до того, как вы его заберете в свою семью, и вы начинаете кого-то там готовить. В этот момент, конечно, у кровных детей уже ощущение, что их предали, что вообще им никто ничего не сказал, мама, папа чем-то там занимались, какие-то мысли у них были, а получается, нас обманули, раз они скрыли, не очень хорошо. На кого направится этот гнев и эта обида? Мне кажется, даже говорить не надо, очевидно. Поэтому спокойные разговоры заранее очень нужны. И мнение ребенка именно, а как ты считаешь, а что ты думаешь? А какие у тебя чувства возникают, когда я говорю вот об этом? Вот это хорошая тема для того, чтобы начать. И, во-вторых, это хорошая тема для того, чтобы... Мы же все хотим вырастить детей ни черствых, ни сухих, ни безразличных. И поэтому говорить о социальных проблемах в обществе, говорить о том, что где-то кому-то не так хорошо, как нам, мне кажется, это правильно. А вот скрывать эту тему не очень хорошо, иначе у нас однобоко может получиться, да, в итоге воспитание. Мы вложили все тебе, а потребности других вообще где-то за бортом остаются.
Да, слушай, ты уже как раз упоминала, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что это вообще важно для любой семьи. Вот то, о чем мы сейчас говорим. Да? Потому что акцент на образование, на какие-то достижения, успех делаются везде. А вот акцент на то, чтобы человек вырос, способный сопереживать, помогать, включаться, это же дефицит. Вот об этом, мне кажется,
вот надо, Тань, как подумать. Не крути, этому уже ни в вузах не научат, ни в колледжах.
Это семья.
То, что, да, то, что в отношениях с мамой и с папой возникает. Ну, первое – это то, как мы сами к ребенку относимся, откликаемся ли на его чувства, эмоции, потребности. И второе – как мы вот вводим в нашу сферу вот эти вот социальные сложности, которые в мире есть. А не создаем ребенку искусственную среду, в которой все всегда прекрасно, и вот все всегда только для тебя. Ну, в общем, да, ты ну,
правильно резюмируешь. Да, это страшно на самом деле. Я думаю, что жизнь это показывает, поэтому обращайте на это внимание, пожалуйста, дорогие. Вот Елена нам пишет здесь по ходу нашего с тобой вот общения. Если приемные и кровные уже несколько лет категорически против, что делать?
Ой, Елена, а что можно поделать? Ну, я могу просто своей историей ответить. Она, кстати, подробно в книге «Наши дети». Это от рождения кровного нашего ребенка и история прихода в нашу семью каждого ребенка. Действительно, у нас тоже, например, такое случилось, когда мы стали думать с мужем о том, чтобы принять пятого ребенка, подростка, 17-летнего Даню. Так случилось, что я вот по работе, можно сказать, в благотворительном фонде узнала о нем случайно, и возникло вот это желание парню помочь, потому что понятно, что ему было очень сложно, он сам просил найти ему семью, и мы не смогли не откликнуться. Когда я начала говорить с домашними о том, что вот у нас есть такая мысль, очень сильный протест был со стороны средней дочки. Ей было 17, скоро должно было 18, исполнится буквально вот без двух месяцев 18. Она категорически сказала, что нет. Не объяснила, конечно, как это обычно дети делают, да, ну, я и так понимала, что у ребенка последний выпускной класс, на носу ЕГЭ, и, ну, непросто, и так непросто. Но в тот момент у нас перевесила вот эта вот потребность помочь еще одному ребенку. Мы Даню забрали, но буквально через 4-5 месяцев, Даше исполнилось 18, прошло несколько месяцев, и она уехала из семьи. Когда мы были к этому не готовы совсем, мне казалось, мы еще должны вместе школу окончить, еще должны вместе подумать про образование, ей еще нужно время, чтобы она созрела, чтобы... Ну, она умная очень девочка, ответственная, но все равно это было рано уходить в самостоятельную жизнь. И четко она говорила, это потому, что Даня, потому что я сейчас не готова никаким адаптациям, никаким изменениям в семейной системе. Ну, это я вам перевожу, да, там у нее словами, это все было понятнее, проще. И поэтому я не хочу, я хочу спокойно, значит, подготовиться к экзаменам.
Я помню этот момент, потому что ты же делилась в соцсетях, что тебе было очень тяжело, потому что беспокойство за нее и чувство вины, что вы спровоцировали ситуацию.
Сепарация, она всегда тяжело. То есть для родителей это всегда чувство. Потому что, ну, либо нам кажется, что мы еще не додали. Вот как в случае с Дашей, да, мне казалось, что еще бы надо нам вместе побыть. Только у нас такая была тяжелая адаптация. три года, да, только мы пару лет как-то, вот знаешь, спокойно стали, одним целым, одной семьей, нам так хорошо стало. И получается, я сейчас своими руками вот в эти отношения внесла новые трудности, такие, что ребенок сепарируется раньше, по сути, времени. И да, вот это так. То есть если мы, ну, принимаем такие риски или какие-то другие риски, о которых я не знаю, я же не знаю, что могут, да, вот как отреагировать дети. Честно говоря, если есть возможность, если это не крайняя ситуация, у ребенка вот других вариантов нет, и поэтому только вы его можете забрать. Ну, тут, да, серьезно садимся, думаем, да, с мужем, со всей семьей. А если можно иначе, то, конечно, очень важно мнение всех домочадцев. Ну, не то чтобы это вот прям мы подстраиваемся под их решение, но учитывать нужно.
Учитываем, конечно. Да. Да.
Ну, вот тут была такая ситуация, что если мы не забираем, то ему скоро 18, и вряд ли он успеет какую-то другую семью найти. То есть, ну, вот как обычно, да, поэтому я не говорю, я не знаю, и мы так решили, и, возможно, вы так решите. Просто тогда будем готовы к каким-то осложнениям, к осложнению поведения тех уже детей, которые есть в семье, к каким-то вот реакциям, уйду из дома там и так далее. Просто надо быть тогда готовыми, если уж мы твердо решили, что наш путь таков.
Слушай, ну давай мы просто эту историю как бы немножко докрутим до такого завершения. То есть сейчас все нормально.
Да, конечно.
И сепарация прошла нормально, и Даша приняла вот уже нового члена семьи, или там все еще сложновато?
Ты видишь, они же вместе, в одном доме они не были много времени, да, а первые месяцы было очень трудно, то есть она уехать-то уехала. Я ей говорила обо всех сложностях взрослой жизни, она говорила, я понимаю, но я уже осознаю, что там я буду ошибаться, буду спотыкаться, падать, но буду вставать на ноги, идти дальше, то есть она очень разумно все это раскладывала, но первые месяца 3-4 эмоционально нам было очень сложно, и ей, и мне. То есть это такой какой-то вот накал страстей, у каждого много чувств, очень заряженные отношения. Сейчас все, конечно, уже сгладилось, наладилось, мы прекрасно общаемся, прекрасно там переписываемся, созваниваемся и видимся. Но вот пережить надо было какой-то период. С Данией они долго не вступали в отношения, то есть чисто очень формально все это было. Привет-привет, пока-пока. А потом уже как раз, когда и Даня тоже отделился, у них получилось так, что им квартиры дали как сиротам. В Москве сейчас дают фактически всем в одном и том же районе.
Ну да, рядышком.
Знаем этот район, да. А и у них так вот окна в окна, соседние дома. Вот там они начали общаться. То Даша Даню попросит чем-то там помочь, то Даня Дашу. И, в общем, уже сгладилось, сейчас этого негатива нет. Но на вот тот момент всем было непросто. Были вот эти вот всплески, эмоциональные перепады настроения, обвинения, что вот так вот из-за этой ситуации. Ну, либо пережить надо, да, либо если нет сейчас ресурса на такие вот вулканы, то 100 раз подумать, готовы ли мы как семья сейчас принимать еще ребенка.
Да, дорогие, мы говорим на тему, как стать приемным родителем. Будем дальше продолжать отвечать на ваши вопросы. Хочу просто внимание обратить, что у нас есть замечательный архив передач. И, кстати, на эти же темы мы говорили с другими специалистами и приемными родителями, поэтому не мешает послушать. Зайдите, пожалуйста, на сайт Теос Медиа, передача «Отличная семья», и там большой такой архив именно аудиозаписи. Если вы любите именно видео смотреть, тогда добро пожаловать на YouTube, тоже YouTube Теос Медиа, выбирайте передачу «Отличная семья» и смотрите. И хотела сказать, что наш проект, он благотворительный, поэтому если вы также расположитесь сердцем, чтобы нас поддержать, мы будем очень признательны, а особенно помогает, конечно, регулярное пожертвование. Пусть оно будет небольшое, но это все-таки на самом деле большой вклад для того, чтобы вместе решать вот такой сложный вопрос сиротства семьи у нас в стране. Еще раз большое спасибо тем, кто с нами. А мы продолжаем. Вот здесь как раз был вопрос от Натальи в тему. Мы даже заговорили о сепарации, о квартирах. И вот она спрашивает, как сейчас обеспечивают приемных детей жильем?
только от региона зависит. Однозначного ответа я вам дать не смогу.
Недавно говорили с тобой, что в Москве с этим проблем нет.
Да, а вот но это единственное, единственное место, где проблем с этим нет, это Москва. И дают очень быстро, 18 лет исполняется, там от 3 месяцев до 9 месяцев, вот период точно ребенок получает жилье, если он стоял на очереди, да, там ему положено, он был вовремя со всеми нужными документами. Что касается других регионов, вот мы сейчас в Крыму, например, здесь, по-моему, по 20-30 лет никто уже не получал никакого жилья, а в каких-то других регионах ждут годами, где-то десятилетиями. Очень сложно сказать и дать ответ на этот вопрос, все зависит от муниципального управления. Как с этим, да, губернаторы, руководители на верхах. Многим трудно выделять жилье, поэтому дети годами стоят. Не случайно идут разговоры о жилищном сертификате, который, с одной стороны, кого-то радует, что уже хотя бы сертификаты можно будет хоть что-то купить, а с другой стороны, пугает, потому что вот этот сертификат, на который в некоторых регионах России ничего нельзя
купить. Ничего не купишь. Угу.
Да, и вот это вот пока в состоянии прений все находится, поэтому ситуация очень-очень отличается. Москвичам повезло, детям, которые... повезло. Не повезло стать сиротами, это вообще так, да, действительно, звучать не должно.
Ну, повезло с квартирным вопросом.
Повезло, да, родиться хотя бы именно в Москве и именно получить квартиру, а не стоять десятилетиями в ожидании.
Да, потому что квартирный вопрос все-таки это очень важен, да, вспомним классика. Хорошо, у Марии вопрос такой, допустим, получили положительное заключение, а дальше где и как найти своего ребенка?
Очень много ресурсов. Сейчас вот порекомендую в первую очередь коллег, своих любимых, фонд «Измени одну жизнь», у которых прекрасные видеоанкеты. Заходите к ним на сайт, смотрите видеоанкеты детей. Это гораздо больше, чем просто фотография в федеральной базе данных и скудный текст, из которого сложно что-то понять. И расскажу еще, не знаю, мне кажется, это даже еще анонс-то не было официального, но вот благотворительный фонд «Солнечный город»
Новосибирск. «Солнечный город», да.
Да, и фонд «Измени одну жизнь», Москва. Они последние несколько лет потратили на то, чтобы создать систему подбора семьи для ребенка. То есть это очень сложная технологическая штука, куда вы вносите свои данные, свои там характер описываете, увлечения описываете, что вам интересно, что вам важно. И система автоматически подбирает ребенка под потребности которого вы как семья максимально подходите. Ну, естественно, вы свои требования там тоже, ну, не требования, а ожидания, возраст там и так далее, и так далее. А вот они уже начали апробировать. После того, как система подобрала, например, вот есть семья, и система считает, что 5 вот детей гипотетически, да, в разных там точках есть, которые подойдут этой семье, а дальше уже специалист включается, и специалист начинает работать с семьей, с ребенком на вот такую состыковку. Это очень важно, потому что представьте себе, если вам понравился внешний ребенок, но по темпераменту это просто одно с другим не сочетается. Например, у вас активная семья, вы там то в походы, то в горы, то в палатки, то еще куда-то, а вам попался ребенок, который вообще даже из дома выходить не готов, и пока всего боится, и это надолго, и, то есть противоположное абсолютно. Или наоборот, активный подросток и такая семья, которой уже все это тяжело. Или, я не знаю, такой военный уклад в семье, а там какой-то творческий художник будущий. Ну, это катастрофа, правда. Поэтому все-таки нужно на это тоже обращать внимание. Не только на какие-то формальные параметры, очень важно, могут ли наши темпераменты, да, сочетаться. Ну, или вы настолько гибкий человек, что, в принципе, сможете подстроиться под любой темперамент ребенка, это круто. Только не ждите, что ребенок под вас подстроится. Mm-hmm. Вот этого он просто не может физически. То есть он может принять правила семьи, и то на это время уйдет, а подстроиться под ваш характер ребенок не может. Ну, мы говорим про общение для детей из детских домов. Это просто архисложная задача, им еще учиться и учиться в семье тому, как коммуницировать.
Да, ждем на самом деле тоже и «Солнечный город», и «Измени одну жизнь» в эфире, чтобы они об этом рассказали. Это на самом деле здорово. Ну, двигаемся дальше по вопросам, потому что у нас их много, времени мало. Вопрос от Артема. Он пишет: «Добрый день, у нас под опекой две девочки, скоро 2 года уже, но мы с женой нацелены перейти на приемную семью и взять еще 4, 3 сестры и братишка. Как правильно в этом случае взаимодействовать с органами опеки?» Ну, Артем, наверное, больше в этом разбирается, он, может быть, знает какие-то подводные камни, которые их ждут, наверное.
На первый взгляд сейчас ничего такого не вижу.
Да, я тоже вот.
Какие у Артема отношения с опекой?
Да.
Если не было никаких нареканий в адрес семьи, хорошие отношения, да, деловые, теплые, то ну, почему какие-то могут возникнуть препятствия? Вы со всех сторон вроде как и по количеству детей, ну, там по жилью, конечно, если ваше жилье позволяет, на это сейчас обращают внимание, хотя в законе не прописано, но могут. Опять же, если к вам вы уже зарекомендовали себя и вас знают как очень добросовестных, хороших опекунов, то чего бы им бы вдруг придираться? Поэтому тут индивидуальный такой случай, формально препятствий я не вижу вообще никаких. А фактически, конечно, надо идти и очень вежливо разговаривать с опекой, как мы, Тань, с тобой в прошлый раз говорили.
Да, да.
Важен качество.
Не демонизировать, да,
не демонизировать людей, конечно.
Нормально договориться,
очень, да. Очень много хороших и вовлеченных специалистов. Есть даже приемные родители, повторюсь. Ну, а с теми, с кем сложно, мы по-прежнему, да, максимально вежливо, максимально по закону. И вот не требуем так вот с криками там или еще с чем-то, но очень четко свою позицию отстаиваем, ссылаясь на документы, ссылаясь на законодательство. Если нужно, если видите, что в тупик заходит разговор, вы можете записать этот разговор на диктофон, сказать, что вы знаете, мне сейчас вот трудно сориентироваться в том, что вы говорите. Из того, что я знаю, препятствий нет. Вот документ такой-то есть, закон такой-то. Давайте я сейчас запишу, и потом я буду с юристом консультироваться. И вы можете записать на диктофон. Обычно в этот момент у всех включается здравый смысл, и разговор идет уже в ином русле. Поэтому ну, разные способы есть.
Хорошо, надеюсь, мы ответили. Артем, если что, то время еще позволяет, вы что-то нам допишите, ладно? Потому что мы не знаем нюансов. Может быть, речь идет о том, что за приемную семью идут больше каких-то выплат, и поэтому не каждая опека хочет переводить
семью на приемную. Семья, так, есть зарплата, конечно, у родителей, но, опять же, вы говорите о 4 детях, я не вижу, какую другую форму можно рассчитывать получить сразу для 4 детей. Усыновление, ну, мало у кого такие возможности, да, это уже все не будет ни содержания, ничего. Поэтому в данном случае не должно быть препятствий оформить приемную семью. Все очень звучит адекватно. Да, родители будут получать небольшую зарплату. Если они хорошо делают свое дело, любят детей, заботятся о них, почему нет? То есть это так и должно быть.
Ну, в общем, Артём, мы желаем, чтобы все получилось. Дальше у нас пишет, спрашивает Наталья, имеет ли площадь квартиры значение для опеки?
Вы знаете, вот формально, по-моему, так и нет, не внесли в закон никакие правки. Но неформально такое ощущение, что опеки получили некое распоряжение обращать на это внимание. Опять же, есть региональные нормы. Я знаю московские 10 метров на человека и 18 метров на человека, если человек с инвалидностью, с особенностями. А вот исходит из этого иногда. Но повторюсь, что это не может по закону пока быть требованием, если я не ошибаюсь. Поэтому здравый смысл, конечно. Все равно нужно смотреть, насколько комфортно и вам, вашим кровным детям, возможно, тем детям приемным, которые уже есть, и как все это в пространстве будет размещаться. Вот. Формально не должно быть препятствий, но еще раз, да, ну, нельзя тоже делать так, чтобы совсем было некомфортно всем, кто живет. А вот то, что иногда мы сталкивались с ситуациями абсурдными абсолютно, что родителям не давали заключение, потому что говорили, у ребенка в доме ребенка на одного человека 18 метров, а у вас 10, и поэтому вы ухудшаете условия, Тань, вот это вот просто геноцид, честное слово. Потому что что там в доме ребенка, это для учреждений есть нормы, а для квартир граждан таких норм нет. И потом туда сложите депривацию и все остальное отсутствие своих значимых взрослых, и тут вообще говорить не о чем. Хорошая, заботливая, любящая семья, ну, ни в какое сравнение, да, там не может идти никакой самый прекрасный дом ребенка.
Ну, конечно, когда слышишь такие комментарии, такое ощущение, что человек просто вообще не в теме. То есть он так пришел, бывает. Случайно заглянул не туда.
Так бывает и много таких, к сожалению, увы. Да, на местах чиновников пока.
Надя пишет: здравствуйте, у нас в семье приемный ребенок с 2 месяцев от роду. Ребенок подкидыш, сейчас девочке 6 лет. Около полгода назад появились страхи. Одна стала бояться оставаться в квартире, в садик ходила с 4 до 6. Что делать с этими страхами? Она боится, что ее бросят, забудут, оставят.
Угу. Ну, первый вопрос тут у меня: знает ли ребенок,
что он приемный,
о своем статусе, да, и как этот разговор проходил, и тревожная ли эта тема для мамы с папой, или вы спокойно на эту тему разговариваете. А второй вопрос: не было ли каких-то резких изменений в семье, изменений состава семьи. Ну, поход в детский сад тоже может спровоцировать какие-то вот страхи. Тогда надо искать вот это изменение, почему оно тяжело для ребенка, и стараться устранить негативные последствия. То есть вот такая вот тревожность, конечно, это сигнал небезопасности, да? То есть сигнал СОС, что ребенку что-то сложно. Надо разбираться, искать. Если не получается самим, ну, опять я не знаю, как вы ответите на предыдущие вопросы, да, знает ли, как узнал, как к этому мама-папа относится, что менялось в семье за последнее время. Если сами не можете определить, можно к специалистам. Тем более, еще раз повторюсь, фонд «Измени одну жизнь», бесплатные консультации для приемных родителей. Фонд волонтеров помощи детям-сиротам, да. Бесплатные консультации для приемных родителей. То есть для нас с вами, к счастью, есть ресурсы, куда можно обратиться. К ровным семьям в этом смысле хуже. Мы тоже хотим это неравенство уже исключить, в конце концов, чтобы была доступна и помощь, и информация. Да, вот с этим и связано желание школ осознанных родителей, желание помогать и к ровным семьям тоже. У приемных возможностей немало. Благодаря фондам, государству все это доступно.
Да, дорогие, как мы уже говорили, да, важно знать просто ресурсы, уметь этим пользоваться, поэтому берите на вооружение. Так, пишет нам Артём, спасибо за ответ. Артём, опять же, желаем, чтобы у вас все получилось, чтобы нормально все вышло с опекой. Дальше пишет у нас Галина, как малышу в 5 словах объяснить истину жизни. Галин, вы, пожалуйста, поясните, то есть, что именно вы под этим подразумеваете.
Боюсь, потому что в 5 словах я и взрослому не могу этого объяснить, а иногда и себе я не могу этого в 5 словах объяснить. Поэтому да, да. Пожалуйста, напишите.
Уточните хорошо, и мы тогда... Да, и мы тогда ответим, потому что, правда, здесь все очень, очень все широко. То есть что, если в 5 словах объяснить малышу, опять же, что мы берем приемного ребенка в семью, как объяснить малышу? Ну, тогда вы понимаете,
ну, да, Танечка, будем... ты же помнишь, мы говорили, что это иногда
говорили.
годами. Они в 5 слов не уложимся.
Да.
Ну, да, нужно понять, о чем речь.
Да, ну если малышу, раз уж, ладно, прислали, попробуем, может быть, мы все-таки в ту сторону будем плыть, может быть, использовать тоже какие-то сказки, какие-то фильмы, конечно, какие-то игровые техники, да, потому конечно. Что это его язык общения.
Сказкотерапия же не случайно придумана и существует. В принципе, мы все родители можем использовать, и мы так делали, когда нашей младшей дочке рассказывали о том, что она удочерённая. Вот в 1,5 годика она начала там говорить, интересоваться историями, просто вообще слушать, любить. И тогда для нее специально придумали сказку мы с мужем. То есть вы детям, конечно, любую ситуацию в жизни, происходящую в семье, происходящую с ним, можете через сказку, где главный герой будет похож на самого ребенка, а дальше вы ведете повествование таким образом, что сюжетная линия, она подсказывает, да, что-то объясняет или что-то подсказывает, что хорошо, что плохо и так далее. Это один способ. Второй способ – играть, конечно, и в игре ребенку объяснять, да, твоя куколка вот, моя вот, строим дом, где они живут, они, значит, друг другу там, я не знаю, брат с сестрой, а родители у них там-то, там-то, то есть проигрываем. Ну и правильно ты говоришь, книжки, фильмы. Из лучших книг для детей поговорить о том, что родили одни родители, воспитывают другие. Это Дина Сабитова, конечно, про кошку Марту. И хорошие есть у Оксаны Дмитровой. Оксана известный блогер в Инстаграм. И сейчас она еще тоже открыла просветительский проект «Не школа для родителей». У нее книжка называется «Хрустальная девочка». Тоже можно найти и с детьми почитать. Очень доходчиво и так тепло, доброжелательно объясняется. Фильмы, конечно же, есть про приемных детей с подростками. Классно посмотреть фильм «Семья по-быстрому». Он современный, недавно буквально на экране. Опять же, с большими детьми мне очень нравится фильм «Invisible Side», «Невидимая сторона». На реальных событиях, там играет Сандра Баллок, совершенно потрясающе. Белая семья усыновляет подростка старшего возраста, афроамериканца. И вот как это все складывается, их отношения, классные фильмы. Для малышей про принятие, вот сейчас так не вспомню, но, опять же, на сайтах благотворительных организаций, которые занимаются помощью приемным семьям, вот это вот прям обязательный номер программы, да, что посмотреть, что почитать. Поэтому заглядывайте, смотрите, еще подсказки будут. Ну, вот начать с того можно, о чем я упомянула.
Да, ну, надеюсь, мы как-то объяснили. Если что, пишите. Нас здесь благодарят за эфир. Спасибо тоже, что вы с нами. Мы рады, если мы можем чем-то помочь. И здесь у нас осталось немного времени, но если коротко, тоже, извините, Александра, немного не поняла вашего вопроса, но сейчас вот его зачту. Брату 17, девочке 4. Как часто могут детей разделять? Или если 5 детей и погодки? Расскажите про разделение детей. То есть это вас интересует именно с точки зрения усыновления, то есть если вы хотите усыновить, и вы спрашиваете, можно ли детей разделять, или вам придется брать, допустим, всех. Но это если я вас правильно поняла, Александр, может быть, вы что-то имели другое в виду.
Если так вопрос задан, то ответ, конечно, никак. Ну, то есть братья и сестры устраиваются в одну семью. И это как раз вот тот случай, когда нужна приемная семья, потому что иначе сложно справиться. И есть и не только про погодок такие истории. Есть, например, ситуация, когда малыш и брат старший там, или сестра старшая в системе, то есть малыш и подросток, и все равно не разделяются. Дети в основном отдаются в семью вместе. Поэтому тут вот, ну, так не получится из семьи детей какого-то одного ребенка забрать, а остальных не забрать. Ну, если нет каких-то прям показаний. То есть бывают исключительные случаи, но я не уверена, что их будут учитывать. С точки зрения психологии иногда правильно разделить детей, которые вместе пережили очень тяжелую травму, и как следствие у них между собой тяжелые отношения, ретравматизация. То есть, например, они были свидетелями какой-то тяжелой насильственной смерти мамы, там, папы и так далее. Но и то, это нужно заключение психолога, нужно там точно, что им показано в разных семьях. И у нас крайне редко такое вообще в практике происходит, крайне редко случается. Как правило, одной семьей дети устраиваются.
Да, вот здесь Александра пишет, что да, мы правильно ее поняли. Александра, ну видите, как хорошо, значит, мы ответили на ваш вопрос, это тоже важно. Здесь я помню, вот были комментарии как раз по этому поводу, насколько именно это корректно, потому что часто же бывает, вот, например, подростки и малыши. Подростки, мы знаем, гораздо хуже устраиваются в семье, нежели малыши. И малышам приходится, ну как бы вот из-за этого тоже оставаться в системе детского этого дома.
Да, Тань, вот тут такая палка о двух концах, угу. Я согласна, но мы с вами взрослые люди и тоже понимаем, что подростку семья не меньше нужна, чем малышу, и он точно так же будет вычеркнут из жизни, если на него ни один взрослый вовремя не обратит внимания.
Ну, ты знаешь об этом непосредственно, да, потому что вот ты-то мама приемная и подростков, и малышей.
Ну, мы же вообще это движение очень сильно старались поддержать в России, действительно стали обращать внимание на детей старших и 17-летних, стали принимать, то есть мы над этим 8 лет работали. И можно помочь большим детям тоже. То есть нельзя вот этот стереотип, все, он уже взрослый, уже вообще ничего сделать нельзя. Да если бы взрослый, он там в любом случае младше по уровню эмоциональному и любому другому, чем те его ровесники, которые всегда в семье. Вот у нас опыт из Гоши 16,5 лет, из Дани 17 лет, все равно говорит о том, что нужна семья, нужны свои взрослые. А дальше вот мы уже этой, действительно
да,
смотрим,
мы
что
на,
мы можем.
На этой ноте, да, мы на этой ноте как раз и завершим, дорогие, что нужны на самом деле родители и подросткам, и малышам. Вот, Диан, спасибо огромное за эфир. Я думаю, что что-то получилось, на вопросы мы ответили. Дорогие, если они у вас есть, также еще пишите, хорошо, будем на них отвечать. А вам счастливо, Бог помощь, и чтобы все было хорошо.
Спасибо, пока. Всего доброго.